Патруль нравственности. Вместо сытного обеда с хлебом и салатом Лустберг делает минет неграм и мулатам. Веселое четверостишье. На 1 мая в этом году приключилась вот какая история. Перед самым выездом королева сшила черные повязки с буквами ПН, что расшифровывалось как «патруль нравственности». Идея патруля состояла в том, чтобы преследовать тех ролевиков, которые станут расхаживать голыми или прилюдно ебстись. Эту постыдную скверну принесли в тусовку Лустберг и его друзья. Безобразный пережиток старой системы хиппи. Они всем показали, что такое настоящий фри-лав. Череда голых обмутков, прущих косолапых сук с отвислыми сиськами. Насмотревшись на совокупляющихся тут и там унылых чудовищ, наши товарищи взбеленились и решили положить конец этому безобразию. Мы рассуждали так. Постороннему мужику нельзя позволять трясти яйцами на виду женской части нашего коллектива. За это нужно наказывать, причем наказывать сразу. А наши девчонки пускай разберутся с теми бабищами, что привыкли ходить по лесу с неприкрытой пиздой. Пусть кукушки и газ проведут черту, которая отделит честных женщин от сонмища в конец охуевших блядей. Пока остальные товарищи пьянствовали на холме, барин, королева и я решили навестить обитающих на побережье болгар. Стремительно вечерело, темнота упала на мир, деревья по краям тропы превратились в едва различимые серые тени. Тьма скрадывала очертания предметов, лишь на фоне чуть более светлого неба можно было различить угловатое плетение нависающих над дорогой ветвей. Наш путь пролегал через перекресток. Немедийская тропа наискось перечеркивает здесь дорогу к озерам и уходит лесом по направлению к фонтану. Неожиданно мы услышали топот и увидели меж деревьев стремительно движущийся желтый свет. Вскоре мы смогли различить фигуру человека с факелом в руках, несущуюся в нашу сторону по дороге. В другой руке человек сжимал меч из расплющенной лыжной палки. Так как никакой игры на эти выходные в Заходском не намечалось, то поведение незнакомца нас несколько насторожило. И не зря. Уже через пару секунд он с пронзительным криком набросился на нас.
«Попались!»
— свирепо орал он, угрожая нам факелом. Мы с Кузьмичом шли без оружия. Только у королевы оказалась кукушка в рукаве. Не знаю, как у нас это вышло, но я почти сразу же перехватил руку с факелом, а барин намертво вцепился в меч. В ходе непродолжительной борьбы Кузьмичу удалось вырвать алюминиевую трубу из рук нападавшего, перехватить ее за концы и накинуть незнакомцу на шею. Поднатужившись, Кузьмич сумел изогнуть трубку кольцом, скрестил концы и закрутил на полтора оборота. Получился ошейник из ролевого меча, судя по всему, вещь не очень удобная. Говорю так потому, что видел, как захрипел наш противник, судорожно разевая рот и шаря по сжавшей шею петле непослушными пальцами. Королева сумела полностью использовать этот момент. Подскочив сбоку, она несколько раз вытянула нашего противника кукушкой по почкам. Тот рванулся изо всех сил, и тогда барин неожиданно разжал руки и резко толкнул нападавшего в мою сторону. Отступив на шаг, я размахнулся и наотмашь врезал оставшимся у меня в руках бензиновым факелом. От удара пламя вспыхнуло еще ярче, разбрасывая по сторонам шипящие огненные брызги. Вот этого наш противник уже не выдержал. Завыл дурным голосом и бросился наутек.
«Кто это был?» — спросил у меня Кузьмич, едва мы отдышались. «Лицо вроде знакомое».
«Даня это!» — уверенно заявила королева. «Я рожу успела разглядеть».
«Даня?» — переспросил Кузьмич. «Зачем же он так?»
Ответа на этот вопрос мы не знаем и по сию пору. За Даней ходила слава алкоголика и истерички, но раньше между нами не возникало каких-либо трений. Даня жил возле озер, пересекались мы редко, так что мы полагали, что у нас нет повода к взаимной вражде.
«Так ведь он ёбнутый», — припомнил я. «Может, хуй с ним?»
«Ну...» — задумался Кузьмич. «Ты прав. Простим дурака». Легко прощать тех, кого только что опиздюлил. И наоборот, опиздюлившийся человек прощать совершенно не склонен. Так получилось и с Даней. Ему показалось мало, так что он отважился на месть.
Вот что у него из этого вышло. Через 3 часа мы опять шли по той же самой дороге. Теперь нас было человек 15, пьяные в дым, мы перли по лесу под мелодии сборника «Союз-21». Они доносились из принадлежащего королеве 2-кассетного магнитофона, который Ферри нес у себя на плече. Стояла середина ночи, на почерневшее небо выкатилась огромная майская луна. Большинство братьев, памятуя о недавнем случае, вооружились пневматикой и дубьем, а кое-кто взялся за лопатки и топоры. 15 пар ботинок весело бухали по дороге в такт пронзительным нотам. От переполняющих душу чувств участники процессии подпрыгивали в воздух и крутились волчком. Почти все товарищи надели черные повязки на плечо, а возглавил шествие Кузьмич. Он шел впереди всех и ревел, словно бензопила.
«Тополиный пух, жара, июль, а братья такие пьяные. Только теплый ветер не захуй, ноздри мне щекочет, поебалу хочет. Ноздри мне щекочет!» — тут же подхватили остальные. «Поебалу хочет!»
Так что мы не удивились, нет. Мы просто охуели, когда на том же самом месте на нас снова бросился человек с факелом в руках. Сначала пламя вспыхнуло в кустах. Это Даня запалил приготовленный заранее факел, а затем на дорогу выскочил он сам. Только на этот раз вместо меча Даня сжимал в руке открытую канистру с бензином.
«Ну что, суки!» — заорал Даня.
«Чьи палатки будут гореть?»
С этими словами он плеснул бензином под ноги Кузьмичу и тут же ткнул факелом в разлитое топливо. Поднялось пламя, в ноздри ударила резкая бензиновая вонь, а Кузьмич так и вовсе едва успел отскочить. Возникла короткая заминка. Те осколки мгновений, за которые человек решает, как ему лучше поступить. Вышло так, что в этот раз первым сориентировался Строри. Выиграл инициативу. «Давай сюда канистру», — неожиданно предложил он. «Пускай все будет по чесноку». Столько справедливой уверенности вложил Строри в эти слова, что их невысказанный подтекст мгновенно встал у меня перед глазами. «Даня, одумайся и прекрати беспредел. Нас больше, так что лучше отдай канистру и дерись один на один». «По чесноку, а как же иначе?» И пока я, остальные братья и Даня размышляли над этими справедливыми словами, Строри шагнул вперед и ударом кулака разбил Дане нос. Наверняка он собирался ударить еще, но не пришлось. После первого же удара Даня схватился за лицо и побежал, выронив из рук канистру и факел. Следом за ним бросился разъяренный Кузьмич.
«Стой, ослица!» — орал барин. «Гоним мышь!»
Все это произошло настолько быстро, что большинство из нас не успели разобраться в происходящем. Пока мы втыкали на пылающую проплешину, треск ветвей и бешеная ругань Кузьмича уже стихли вдали. Мы настигли барина только на стоянке озерных орков, недалеко от фонтана. Хозяев лагеря звали Большой Грызь и Маленький Грызь. Большой весил далеко за центнер и был почти по 2 метра ростом, а маленький едва доставал ему до середины груди. В остальном грызи были похожи. Коренастые мужики со спокойными веселыми лицами. Они приезжали в Заходское, вооружившись парой деревянных мечей и охотничьей помпой-пятизарядкой. Увидав, как Кузьмич настиг Даню на окраине их стоянки, грызи даже не подумали вмешиваться.
«Все по чесноку», —
авторитетно заявил Большой Грызь, устраиваясь на бревне.
«Один на один».
Драка — зрелище, которое от начала мира пользуется огромным спросом между людьми. Поглазеть на драку сбегаются пожилые, молодежь, трезвые, пьяные, смелые и не очень. Вокруг дерущихся мгновенно возникает тесный круг, взгляды, ловящие каждое движение, в зубы, по уху, об колено. Пальцы сжимаются в кулаки, а на лицах собравшихся моментально проступают самые горячие чувства. Драка обладает колоссальным культурным значением. На спектаклях люди сидят, кривясь да поплевывая, а вот дракой можно любую публику расшевелить. Как говорится, в драке с ножом есть шанс тронуть сердце даже самого черствого человека. Драка начинает знакомство и завершает переговоры, крепит дружеский круг и является предметом подвига. Если бы не было драк, о делах сказочных героев было бы нечего рассказывать. Представьте себе, змей отказался драться с муромцем и шипит.
«Днесь на тебе, Ілюша, челобітною понесу. Посвящу царя, як ти на триглавого залупавшись. Настрое свидетелей, в остроге сгниешь».
Правильно ответить на такое сумеет только опытный Витязь, для которого не новость драконьей повадки.
«Не дерзило бы ты, чудище, светлому богатырю! Хоть на три стороны доноси, не пугает меня твоя челобитная! Бумагами, что царю шлешь, уколоточный себе все стены оклеил! Чую, быть тебе днесь в уездной управе терпилою!»
В этот раз круг получился диаметром 3 метра. На земле ковер из мха, кое-где пробивается вереск и невысокие кустики черники. Прикурив сигарету, барин вышел в круг и двинулся в сторону Дани. Тот, видно, совсем уже избесился. Дыхание прерывистое, взгляд бегает, глаза налились дурной кровью. Противники встретились на середине круга, сначала сцепились руками, а затем упали и покатились по земле. Секунд через 10 напряженной борьбы Кузьмич сумел перевернуть своего противника на спину, сесть сверху и заблокировать его руки своими коленями. Зажав помятую сигарету в зубах, Кузьмич неторопливо прицелился и нанес несколько точных сильных ударов. Раздался глухой стук, с которым кость ударяется о кость, затем послышался тихий стон и все. Победа досталась Кузьмичу. Пример Дани являет нам образец человеческой смелости, лишившейся поддержки ума в ходе трагических жизненных обстоятельств. А на следующий день мы стали свидетелями обратной картины, когда человек 20 сторонних умов надумали срезать путь на Грачиное мимо принадлежащей болгарам утехи. Вышло это так. Турнирная поляна словно небольшое футбольное поле, затерявшееся в лесу. Она раскинулась на узком перешейке между двух озер, на котором сходятся основные дороги и тропы. Пути на Грачиное и на танковый полигон проходят через этот перешеек, а по-другому туда попасть можно, только заложив многокилометровый круг вдоль побережья одного из озер. Взрослых деревьев на турнирной поляне нет, березы и сосны выросли только над бункером и поверх старого фундамента на дальней стороне. Эта кипа деревьев скрывает от посторонних глаз саму утеху, традиционное болгарское обиталище. Дорога на Грачиное проходит с противоположной стороны поляны, поэтому наблюдать за ней удобнее с верхушки бункера, на вершине которого укоренилось колокольное дерево. Справка. Про это дерево идет речь в рассказе «Цепной отец» и «Собачья печень». Нынче по лесу поползли тревожные слухи о колоннах хиппи, втихаря пробирающихся к Грачиному по системной нужде, так что болгари уже с полудня были на чеку. Сторожить дорогу отправились Вик и Гуталин, а помогать им вызвался я. Распив втроем пару котелков, мы быстро пришли в необходимое расположение духа. Справка. Если послушать сокола, то коньяк и его суррогаты следует пить из посуды с широким горлышком. Болгарии последовательны и для распития коньячного спирта пользуются котелком. Ведь в свете грядущего патрулирования нам может понадобиться обозвать пидорами группу незнакомых людей. А в таком деле очень важной становится уверенность в собственных словах. Не должно быть такого: «Да я не имел в виду, что ты пидор, я тебя вообще случайно пидором назвал». Недаром народная мудрость советует называть постороннего человека пидором, только хорошенько подумав. Лишь когда вы полностью уверены, что перед вами реальный пидор. Другой способ заполучить такую уверенность заключается в том, чтобы перед встречей с потенциальными пидорами выпить водки. То есть вырвать свой разум из паутины условностей и подняться вверх на широких крыльях демона алкоголя. Тогда уверенности хватит и на 40 человек.
Хули расселись, одни пидоры кругом.
Теперь фокус нашего рассказа сместится на противоположный край турнирной поляны, на участок дороги в 30 метрах от бункера. Рядом с этим местом мы положили в траву три увесистых палки, а прямо посередине дороги разместили целую кучу свежего говна. Этой куче отводилось важное место в наших будущих планах. Детей цветов мы заметили лишь когда те уже вывернули из леса на дорогу. Это произошло не более чем в 15 метрах от нашего пикета. Хиппи скучковались на дороге, поджидая остальных и настороженно поглядывая в нашу сторону. Так что медлить было ни в коем случае нельзя.
people!»
Высоким голосом возгласил Вик.
«Help! Please go to me!»
Хиппи о чем-то пошептались друг с другом, но тем не менее подошли. Дорога была одна, так что деваться им было особо некуда. За 1.5 метра до нас хиппи образовали полукруг. Цветные рубашки, пестрая вязь бисера, грива нечесанных волос, нервно сжатые пальцы в плену дешевых колец. Здесь было примерно поровну парней и девок, доверху нагруженных самым непритязательным скарбом – горелыми одеялами, жестяными чанами и старенькими рюкзаками. «Смотрите внимательно», – предупредил собравшихся Гуталин. «Видите, говно у вас под ногами. Теперь мы берем самые обычные палки и погружаем их одной стороной в говно. После этого я, бля, буду, но хиппи до самого последнего момента так ничего и не поняли. Иначе не стояли бы так спокойно и не ждали, пока мы ткнем кому-нибудь из них в рожу такой палкой. Мы успели измазать троих, прежде чем хиппи поняли. Здесь творится что-то не то».
«А, блин!»
– закричал один из них с отвращением, трогая себя за лицо. «People, вы что делаете? Что за тема?» Но его возмущение так и осталось на словах. Несмотря ни на что, хиппи так и не предприняли попыток к отмщению. Возмущались, кричали, но даже не двинулись с места. Ведь у орка такая позиция совершенно вывела из себя. Ведь он рассчитывал, что после такой залупы в драку кинется даже самый миролюбивый человек. Мы заранее приготовились к отражению коллективной атаки. Думали отбиваться припасенными палками, а в случае неудачи решили выкликать на помощь отдыхающих в утехе братьев. Но проклятые хиппи разрушили наши планы. Увидав по нашим лицам, что еще чуть-чуть, и мы сами на них набросимся, хиппи решили времени зря не терять. Часть из них припустила мимо нас по дороге, а часть ломанулась в лес, в направлении военного полигона. Кое-кого мы еще успели перетянуть палками, но немногих. Азарт быстро прошел. «Пацифисты, ёб твою мать!» — с отвращением заявил Гуталин, глядя вслед удаляющимся пестрым фигурам. «Никак на драку не развести! Слышали ихние песни? Не нужна нам война, а пошла она на...» «Ага», — кивнул Вик, швыряя палку на землю и поворачиваясь в сторону утехи. «Таких пидоров еще поискать. Не люди, а скоты. Такую штуку испортили». Следующее происшествие имело место во время затеянной Маклаудом грандиозной стройки. Решено было выкопать посреди нашей стоянки зиндан, яму 2 на 2 на 4 для пленных, закрывающуюся сверху массивной деревянной решеткой. В зиндане можно будет без всякого опасения содержать случайных постояльцев, в то же время используя его как отхожее место и как яму для мусора. 2 на 2 на 4 – это 16 кубометров, то есть примерно 3 полных самосвала породы. Не могло быть и речи о том, чтобы перелопатить самим такую прорву земли, поэтому постройку зиндана было решено возложить на пленных ролевиков. Каждое утро Маклауд вставал едва ли не с солнышком и уходил с холма. Через пару часов он возвращался, волоча на удавке то одного, а то и двоих неосторожных путешественников. Пленных Маклауд поручал бдительному присмотру жертвы, после чего завтракал и отправлялся спать. Терпеливый жертва искренне полагал, что безопасность труда важнее производительности. Поэтому он избегал снаряжать пленных каким-либо инструментом, предпочитая, чтобы они копали зиндан руками, в самом крайнем случае помогая себе короткими палками. В свете этого факта строительство зиндана растянулось на невообразимое количество наполненных криками пленных и злобным свистом капроновых плетей человека-часов. Жертва до того усердствовал на веренном ему объекте, что некоторые братья начали всерьез сетовать на стоны и вой, доносящиеся из будущего зиндана. Крики истязаемых жертвой рабов здорово мешали спокойному отдыху, но главная проблема строительства оказалась не в этом. На глубине 1.5 метров пальцы рабов принялись царапать о сплошной гранитный валун, расколоть который без отбойного молотка не представлялось возможным. Зная, что за задержку строительства его постигнет самая суровая кара, жертва проявил недюжинную смекалку и инициативу. Он отправился на танковый полигон и принес оттуда неразорвавшийся ПТУРС. Справка. Противотанковый управляемый ракетный снаряд. Пулеметную гильзу калибра 12,7 мм и горсть трассирующих патронов. Расстелив на земле полиэтилен, жертва развинтил ПТУРС и выковырял из него всю взрывающуюся начинку. Часть взрывчатки жертва запихал в пулеметную гильзу, после чего вставил в горлышко трассер пулей вниз и аккуратно обстучал края обухом топора. Он рассчитывал, что при воспламенении капсюля энергии трассера хватит, чтобы заставить сдетонировать спрессованный внутри гильзы тротил. После этого жертва выгнал из раскопа рабов, расковырял арматуриной какую-то щель и принялся закладывать под валун самодельное взрывное устройство. Он надеялся, что камень лопнет от взрыва, и его можно будет вытащить из воронки по частям. Жертва уже прилаживал к своей бомбе огнепровод из сухих щепок и бересты, когда это заметил Строри. Высунув голову из стоящей неподалеку палатки, Костян нашел нужным поинтересоваться.
«Жертва! Что это за возня со щепками?»
Справка. У Костяна была собственная палатка из парашютной ткани, которую он изредка брал с собой. 5 или 6 раз за 10 лет.
«Бомбу закладываем», — бодро доложил жертва. «Будем валун взрывами проходить».
«Бомбу?» — меланхолично переспросил Костян, еще не до конца въехавший в расклад.
«А что за бомбу?»
«150 грамм тротила в латунной оболочке, в качестве детонатора трассирующий патрон калибра 7,62», — отрапортовал жертва, которого Маклауд пиздюлями приучил отвечать старшим товарищам только быстро и по существу. «Готовность 2 минуты». Не знаю, какой реакции ожидал жертва в ответ на свои слова. Может быть, даже похвалы. Но дождался он совсем другого. Как только Строри представил себе, как в 3 метрах от его палатки взрывается эквивалент 2 противопехотных гранат, он выкатился из палатки, разметал огнепровод и захватил приготовленную жертвой бомбу.
«Идите нахуй!» – орал Строри. «Подрывники, ёбаные, бомбисты, блять!»
Договориться с ним не было ни малейшей возможности. «Хотите взрывать, пожалуйста, только не ближе, чем в 200 метрах от холма. А иначе вам и Зиндан будет не в радость, такой пизды получите». Вот к чему, если говорить вкратце, сводилась его манифестация. «Любого, кто станет закладывать рядом со мной свои ебучие бомбы», в заключении добавил Костян, «ждут ужаснейшие пиздюли». Костян считал, что от взрывчатки бывают одни только неприятности. И был по-своему прав. СВУ, которое Строри отнял у жертвы, тут же пошло по рукам. Справка. Самодельное взрывное устройство. Пьяные братья забавлялись с ним до тех пор, пока я случайно не выронил устройство в костер. Долго ли надо капсюлю патрона пролежать на углях, прежде чем он вспыхнет и все изделие пизданет? Трудный вопрос. Нам удалось выкатить бомбу из огня раньше, чем это случилось. Но произошедшее навело нас на тревожное размышление. Было решено избавиться от опасной игрушки, подорвав ее где угодно, лишь бы не на нашей стоянке. Согласитесь, это была достаточно разумная мысль. А случай исполнить задуманное подвернулся нам этим же вечером, на стоянке царя Трандуила. Причиной для такого выбора места послужило вот что. Прогуливаясь ночью по лесу со значенной целью, мы обнаружили на берегу Малого Красноперского упомянутого царя. Трант лежал на спине возле костра и храпел, привольно раскинув руки. Могло показаться, что он просто спит, так на самом деле и было, если бы верхом на нем не прыгала голая баба, яростно совокупляющаяся с Трандуилом в позе наездницы. Поскольку наше присутствие нисколько ее не смутило, мы подошли и легкими пинками привели царя в чувство. Трант перестал храпеть и открыл глаза.
«А? Что?»
Видно было, что окружающую действительность он воспринимает с превеликим трудом.
«Хуй ли надо?»
«Ну и ну», — пожурили его мы.
«Как мы видим, перерывов на сон ты больше не делаешь. Спишь и в то же время ебешься. Охуеть!»
«И что?» – спросил Трандуил, недовольный тем, что его разбудили.
«Вам-то какое дело?»
«А как же нравственность?» – спросили мы. «Смотри, чего у нас есть». С этими словами мы сунули изготовленное жертвой устройство Транду под нос. «Прикидываешь?» – объяснили мы, как только зрачки Транда должным образом сфокусировались. «Здесь 150 грамм тротила и детонатор из трассера. Пизданет так, что закачаешься. Имей в виду». С этими словами мы бросили бомбу в костер и бросились бежать. Понятное дело, что мчался я очень быстро. Но все же не удержался и разочек обернулся на бегу. Увиденная картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Голое женское тело, распластавшееся над землей в невообразимом прыжке, и обнаженный Трандуил, со всех ног несущийся к спасительному лесу. За несколько отпущенных ему мгновений Транд покрыл приличное расстояние, подтвердив этим старинную поговорку: «Жить захочешь, еще не так побежишь». Не все же ебаться, надо и о здоровье подумать. Индейские истории. Часть первая. Стоящий медведь. Для мирного времени характерен эмоциональный упадок, спокойная жизнь приглушает сильные чувства. Весь спектр ощущений, от искр душевного тепла до огнедышащих глубин ненависти, полнее воспринимается в смутное время и в связи с беспокойными обстоятельствами. Этель Альтазафар. Этой же весной Крейзи объявил старт городской кампании «Первоцвет». Эта акция направлена против торговцев, охраняемыми родами дикорастущих цветов – Леукоюм, Рускус, Цикламен, Крокус, Галантус. Перед инспекторами была поставлена задача пресекать торговлю с рук крымскими первоцветами, многие виды которых занесены в Красную книгу. До 500 000 единиц этих растений каждую весну ввозятся в наш город браконьерскими челноками и реализуются через сеть розничной торговли. Цветочная компания – одна из самых беспокойных. Торговля первоцветами обычно осуществляется с рук, но немало растений уходит и через официально установленные цветочные ларьки. В любом случае, продавцы первоцветов, в большинстве своем это женщины кавказской национальности, нихуево отстегивают местным сборщикам подати. Так что деятельность по пресечению подобной торговли с самого начала натыкается на недопонимание, а подчас и на открытую агрессию удельных ментов.
«Вы охуели!»
– орал на нас один из сотрудников пикета милиции на станции Купчино.
«Какой еще комитет? Вы что себе позволяете?»
Недовольство этого господина было вызвано тем, что сводная инспекторская группа из 12 человек задержала в подземном переходе гражданку Украины Асанову Мерзие Мургазаевну, при которой было обнаружено 720 единиц Галантус Нивалис Л. Вместе с Мургазаевой попалось еще 9 человек, у каждого из которых имелось с собой от 500 до 1000 упакованных в пластиковые ведра стеблей. Но местную милицию такая акция только взбесила.
«Хуйней занимаетесь!» – разорялся местный пикетчик. «Это противоправно! Шли бы вы отсюда по-добру, по-здорову!»
Из-за столкновения интересов некоторые мероприятия превращались в черт знает что. В тот раз непонимание дошло до того, что старшему инспектору из числа наших коллег попытались при обыске подбросить палево на карман. Справка. Инспектора из состава дружественных нам общественно-политических организаций. Сделали это под предлогом досмотра, вызванного сомнениями в подлинности предоставленных удостоверений. Такая хуйня кого хочешь взбесит, так что мы отбросили в сторону приличия и начали строчить жалобы на имя комитетского начальства. На вроде вот этой.
Группой в составе 12 человек проводилась оперативная проверка мест предполагаемой торговли первоцветами на территории, прилегающей к железнодорожной станции Купчино. В ходе рейда за торговлю Галантус Нивалис Л была задержана гражданка Украины Асанова Мерзия Мургазаевна. В пикете милиции на Балканской площади на нее был составлен соответствующий протокол. 720 единиц Галантус Нивалис Л были подготовлены к изъятию. Между тем, гражданка Асанова М.М. предложила одному из находившихся в пикете сотрудников милиции договориться, после чего они вышли и отсутствовали около 5 минут. После этого указанный сотрудник милиции подверг сомнению правомочность работы инспекторской группы и начал проверку удостоверений, протоколов и сопутствующих документов, продлившуюся около часа. В ходе этой проверки основная часть инспекторской группы была помещена в зарешеченное помещение и подвергнута наружному досмотру. Сотрудник милиции, отказавшийся называться, пытался подбросить в карман инспектору 2 боевых патрона от пистолета ПМ. Тот же сотрудник милиции выпустил из помещения пикета гражданку Асанову М.М. и вернул ей приготовленный к изъятию Галантус Нивалис Л. Хотя проблем подобного толка встречалось немало, работа все-таки шла. В результате у Крейзи весь балкон оказался забит всевозможными подснежниками, доходящие аж до пояса пестрой кучей гниющих цветов. Это были остатки. То, что мы не сумели всучить в качестве подарка случайным прохожим и распихать в близлежащие школы и детские сады. Судьба цветов, по большему счету, никого не интересовала. Результаты кампании оценивались по выработанным протоколам, сдавать которые в комитет обычно ездили Крейзи и я. Подчас такая поездка превращалась в сущий кошмар. Однажды Крейзи потерял бритву-мойку, так что утреннюю порцию кислоты ему пришлось отмерять охотничьим ножом. Из-за этого он попутался с дозировкой, что в случае с кислотой часто приводит к совершенно непредсказуемым результатам. Так вышло и на этот раз. «По чуть-чуть вкислимся», — заявил Крейзи, — «и сразу же руки в ноги. Нам через 40 минут надо быть в комитете». «Ага», — пробормотал я, вынимая из кармана ручку и специальный блокнот. «Быть в комитете через 40 минут». Из-за систематического употребления кислоты нам приходилось идти на крайние меры. Например, я вел для Крейзи своеобразный ежедневник, в котором отражал все наши намерения на несколько суток вперед. В нем было три графы. Где нам надо быть, во сколько и кого мы должны будем там встретить. А после ряда прискорбных случаев мы ввели еще две. О чем нам следует говорить и зачем нам все это нужно. Без такого подспорья совершенно невозможно вести под кислотой какую-либо общественную работу. Волшебный порошок стирает границы времени, превращая реальность в калейдоскоп обрывочных видений. Практически нереально в таком состоянии сохранить целостность побуждений на хоть сколько-нибудь продолжительный срок. Незатронутым остается только самый глубокий уровень мотивации, который Крейзи однажды сумел выразить всего в двух словах – «нам надо». Но ни что именно надо, ни где, ни тем более зачем, этого даже Крейзи не знал. Как только поршень шприца бился о донышко, все эти вопросы переходили для нас в разряд величайших загадок. Именно поэтому нам был так необходим специальный блокнот. Указаниям из этой тетради мы следовали фактически беспрекословно, так как в прямом смысле верили ей больше, нежели самим себе. «Давай руку», – потребовал Крейзи, когда шприцы были готовы. «Живо!» Кислоту Крейзи предпочитал употреблять в специальной комнате, оборудованной зеркальным коридором. Укрепленные на противоположных стенах зеркала раздвигали границы видимого пространства, порождая перед глазами бесконечную череду сменяющих друг друга картин. Я любил блуждать по этим призрачным чертогам. Непослушное тело мертвым грузом лежало посреди комнаты, по венам вместо крови текла чистая кислота, дыхание истончалось и практически сходило на нет. Зато мой дух мог легко преодолеть зыбкую границу и оказаться в комнате по ту сторону зеркала. Там все то же самое, только нет тела на полу, а за оконными стеклами расстилаются совсем другие пейзажи. Вокруг раскинулась бесконечность отражений, в которые легко заблудиться. Похожие зеркала, похожие комнаты, и только пейзажи за окном пугающе разнообразны. Зеркала прихотливы, каждому путешественнику они показывают свое, и далеко не каждый решится на путешествие во тьму, что притаилось в конце зеркального коридора. В таком странстве легко потерять мир, из которого пришел, лишиться тела, исчезнуть среди холодного марева миражей. Тогда оборвутся тонкие связи, прекратится дыхание и остановится сердце, а врачи скорой помощи только руками разведут. И будут правы, спасать заблудившихся среди отражений не их работа. Не до того. Но на этот раз мы с Крейзи таращились в зеркало совсем с другой целью. «Быть в комитете через 40 минут». Эти слова огненной прописью были выжжены у меня в голове. Но Крейзи здорово переборщил с порошком. Так что проблемы у нас начались не то что по вопросу «куда нам ехать», а уже на уровне «кто мы такие». А на этот вопрос в нашем блокноте ответа не оказалось. Чтобы хоть как-то позиционировать себя в окружающем мире, мы с Крейзи уцепились за единственные оставшиеся у нас ориентиры – инспекторские удостоверения комитета. Руки тряслись, крошечное фото расплывалось у меня перед глазами. Вцепившись в ксиву, я пытался решить, похожа ли персона на фотокарточке на мое отражение. Рядом со мной пытался решить ту же проблему Крейзи, только вот нашей беде это не сильно помогло.
Скорее, наоборот. В суматохе мы перепутали удостоверение. Так что под конец я почти уверился, что меня зовут Антон, а Крейзи не менее искренне полагал себя Ваней. Люди на играх частенько путали нас с Крейзи между собой, но описанный выше случай – единственный, когда мы сами себя перепутали. Так что можете себе представить, в каком мы были состоянии, когда в конце концов прибыли в комитет. Вышло так, что до кабинета нашего благодетеля мы не дошли. Как только Крейзи и я вошли на этаж и двинулись по коридору, нам навстречу вырулил пожилой человек в форме чиновника комитета. Как выяснилось впоследствии, это был еще один наш куратор, товарищ Беспалько. Его отделяли от нас всего несколько метров, когда Крейзи коротко взглянул на него из-под полей своей шляпы, повелительно вскинул руку и приказал «Стоп!». Беспалько остановился. Его взгляд за толстыми линзами очков только начинал фокусироваться на дерзких посетителях, как Крейзи открыл рот и изверг из себя вопрос. Своей постановкой он напомнил мне Чанский Коан, испепеляющая извилины молния, которой далеко не каждый чиновник окажется внутренне готов. Справка. Коан в чанском буддизме, дзен-буддизме, это умственная задача, призванная разрушить формальную логику и освободить разум ученика. «Кто вы такой? И что нам от вас нужно?» – поинтересовался Крейзи. Со второй частью этого вопроса Крейзи следовало обращаться ко мне. Я бы живо нашел ответ в нашем блокноте. А вот у несчастного Беспалько такого подспорья не было. Поэтому он разинул рот и почти минуту простоял неподвижно, не в силах сообразить, чего хотят от него эти странные посетители. В середине мая мы с Панаевым отправились в леса под Лугой, а вместе с нами поехала Леночка по прозвищу Бухгалтер, девушка, заведовавшая большей частью бумаг в нашей организации. Нас познакомил с нею Панаев, увидавший ее под навесом в Заходском на дне рождения Пыха. Леночка отдыхала там в компании Фаруха и папы Хаерсона, но Панаев не мог оставить сидеть без дела такие ценные кадры. Леночка-бухгалтер оказалась для нашей организации бесценной находкой. Она обладала сверхъестественным даром урегулировать правовые вопросы, решать бюрократические неурядицы и работать с бумагами. Ее харизме подчинялись чиновники и представители власти. Любые задачи, за которые бралась Леночка, можно было считать заранее решенными. Ужаснувшись царившему в нашей бухгалтерии распиздяйству, Леночка в кратчайшие сроки навела среди этой кухни строгий порядок. С ее помощью были приведены в порядок и систематизированы данные последних компаний, подшиты в общие папки оставшиеся у нас копии протоколов и составлена электронная адресная база нарушителей природоохранного законодательства. Справка. АБН – адресная база нарушителей природоохранного законодательства. Сводные данные по гражданам, задержанным с поличным во время проведения елочных, можжевеловых и цветочных кампаний. Включает в себя данные по мелкооптовым браконьерам, нелегальным базарам, точкам реализации незаконно добытой лесопродукции с рук, а также основным районам браконьерской заготовки. Так, к примеру, в одном многоквартирном деревенском доме под Лугой оказалось прописано 28 нарушителей природоохранного законодательства, 16 из которых известные оптовики. Чиновники комитета, привыкшие общаться с упоротыми кислотой зомби из нашего комиссариата, едва ли не молились на Леночку, имевшую обыкновение приходить на такие встречи трезвой. Бухгалтер взяла на себя добрую половину деловых связей и практически всю документацию, изо всех сил поддерживая для нашей секты стойкий имидж природоохранной организации. На место мы прибыли под вечер. Расположившись на прибрежном склоне, мы во все глаза втыкали на невиданное доселе диво, штук 50 типи, в несколько рядов установленные на пологом берегу. Над диковинными шатрами поднимался вверх тонкий дымок, мужчины и женщины в индейской одежде расхаживали по лагерю и сидели на земле, в зарослях на берегу возились полуголые дети. Ветер доносил от реки человеческий гомон и запах стрепни. Короткий майский день неторопливо клонился к закату. На секунду мне показалось, что еще миг и ландшафт вокруг индейского лагеря изменится, уступая место традиционным североамериканским пейзажам. Встанут по берегам реки стволы вековых кедров, донесется с полей протяжный голос бизона,
а в проем между деревьями станет видна серебристая поверхность озера Мичиган.
«На что смотришь?» — спросил у меня Панаев. «Никогда индианистов не видел?»
Его голос разрушил спустившиеся чары, так что меня немножечко отпустило. Действительно, один или два подобных шатра и раньше стояли на поляне по ту сторону реки. Мы с Крейзи даже пару раз ночевали в одном из них, у одной скво по прозвищу Наташа Медведь. Просто до сих пор мне не доводилось одновременно видеть столько шатров. «Индианисты — это на вроде реконструкторов», — объяснял мне Панаев, покуда мы спускались по тропинке к реке и разыскивали переправу. Справка. Сводный термин для обозначения сразу четырех движений. Реконструкции средневековья и раннего средневековья, реконструкции Наполеоники и реконструкции вооруженных сил Второй мировой войны. Участники этих движений восстанавливают оружие и костюмы соответствующих эпох, но на этом их сходство заканчивается. Реконструкция средневековья отличается от реконструкции раннего средневековья как день и ночь, а про Наполеонику я даже говорить не хочу. Это совсем другая хуйня. Только реконструкция у них не военная, а культурно-бытовая. В первую очередь обычаи, а затем жилища, костюмы и утварь. По своей сути они ближе к ролевикам. Выбирают какое-нибудь индейское племя, перевоплощаются в него и так и живут. «Здоровые же у них племена», — кивнул я, еще раз окидывая взглядом раскинувшийся на берегу лагерь. «Ничего не скажешь». «Не», — рассмеялся Панаев, — «не настолько. Сейчас у них пау-вау, что-то типа нашей союзки, куда съезжается множество различных племен». Справка. Союзка, сленговая. Хи. Всесоюзные хоббитские игры. Традиционное ежегодное мероприятие ролевиков. Одна из немногих игр, которую до сих пор делают только по мотивам произведений Толкиена. Живут индейцы мирно, массовые побоища у них не приветствуются, так что все имеющееся в наличии оружие самое настоящее. В ходу охотничьи ножи и небольшие топорики, а вот другой военной снасти практически нет. Луки есть охуенные, но не очень много. Но это все ерунда, интересно другое. Слышал, чего про обычаи ихние говорят? «Ну-ка», — заинтересовался я, — «давай приколи». «Есть у них один ритуал», — через плечо сообщил Панаев, перебираясь по хлипким бревнам на ту сторону реки. «Не знаю только, у каких племен он в ходу. Слышал, чего лысые на компании толковали про тему с мешком?» «Припоминаю», — кивнул я. «Было что-то такое?» «В самом деле, ходили слухи, будто наши коллеги по природоохране используют для первичного отбора кандидатов жуткие методы. На испытуемого одевают плотный мешок, после чего четверо будущих товарищей пиздят его великим множеством способов. Не берусь судить, по какому принципу приемная комиссия различает между собой кандидатов. То ли берут тех, кто устоял на ногах, то ли еще как. Какой-то способ наверняка есть». «Так вот», — продолжал Тень, — «у индейцев есть похожая хуйня, только обычай этот не для новичков. Для начала испытуемому нельзя ни есть, ни пить несколько дней, после этого он должен оттянуть кожу у себя на груди и проколоть ножом получившуюся складку. В дырку продевают метровый кожаный ремешок и завязывают на узел, а другой конец привязывают к деревянному столбу. Возле него испытуемый будет корчиться в танце аж целые сутки. Под конец такого праздника танцор пляшет уже не у столба, а одной ногой в мире духов. В конце ритуала человек падает на спину, чтобы ремешок мог разорвать удерживающую его кожу. Получается приметный шрам в виде буквы «Н». Отметка, которая немало значит между индейцами. Во всем ихнем движении по пальцам можно пересчитать тех, у кого она есть.
«Неудивительно», —
цинично отозвался я, хотя рассказанная Панаевым история меня здорово впечатлила.
«При таких-то обычаях».
Неожиданно для самого себя я посмотрел на индейский лагерь совсем другими глазами. Чтобы вот такое проделать, нужен дух, который есть далеко не у каждого. Вслед за Панаевым я перебрался на другую сторону, так что от основного индейского лагеря нас отделял теперь десяток метров стремительно бегущей воды. На другой стороне раскинулись густые заросли кустов, а начинающаяся у самой переправы тропинка сворачивала налево и терялась в лесу. Метров через 50 тропинка обрывалась на широкой поляне, образованной изгибом речного русла. Здесь стояло еще несколько типи, одной из которых принадлежала Наташа Медведю, индейской скво, у которой мы уже не раз останавливались на ночлег. Типи внутри – это огороженный камнями очаг, кругом которого расположены невысокие лежанки из бревен и одеял. Над огнем царит плотная задымленность, только внизу остается небольшая прослойка чистого воздуха. Место хозяина в типе через костер от входа. Еще пара лежанок располагается по бокам, а вот прямо перед дверью оставлено свободное место. На эту сторону открывается круг из камней, которыми огорожен очаг, что имеет под собой сразу два назначения. Во-первых, остается проход для почитаемых индейцами духов. Во-вторых, будет тяга, что тоже весьма существенно. От хорошей тяги жизнь в типе зависит, можно сказать, напрямую. Отверстия в крыше образуют матерчатые клапана, каждый из которых крепится на собственной жерди. Стоит только несведущему человеку взяться за их регулировку, как тяга исчезнет, а во всем жилище поселится удушливый чад. Едкий дым положит людей на землю, дышать станет нечем, разве что вы отдерете от земли полотняную юбку и высунете наружу перекошенное со слезящимися глазами лицо. Но такое случается только у юных, совсем еще неумелых индейцев. У достойных хозяев вместо дыма стоит легкий смолистый аромат. А тяга такая, что можно свободно сидеть и даже выпрямиться во весь рост. Блики огня играют на матерчатых стенках, звучит протяжная индейская музыка, флейта, бонги и алтайский комус. Справка. Может, это и не самые индейские инструменты, но питерские индианисты жарят на них так, что пиджак заворачивается. Звуки поднимаются вверх вместе с потоками невесомого дыма, чарующие вибрации проникают в самые потаенные закоулки души. Часы и дни в типе проносятся незаметно. Алкоголь и трава превращают любую поездку в череду смазанных расплывающихся картин. В этот раз мы ели поганки, которые Леночка собрала прошлой осенью, запивая их крепчайшим, примерно 50-градусным ершом. Справка. Это традиционный напиток болгар. Болгарский черный. Делают его так. Берут портер Балтика номер 6 и вливают в него равную долю этилового спирта. К 4:30 утра мы с Панаевым уже почти нихуя не соображали, и Наташа Медведь поспешила этим воспользоваться. Полночи она травила нам про то, какие придурки съехались и встали на том берегу, а под утро так и вообще разошлась. «Есть на том берегу один вождь», – вещала Наташа, приподнявшись на своей лежанке и вороша угли специальной палочкой. «Мата нажен, стоящий медведь. Он уже много кого здесь достал своими придирками. Почитает себя, видите ли, ревнителем индейских законов. Одному моему знакомому разбила голову 3-литровую банку, другого унизил. Может, проучите его?» «Мата нажен». Я открыл глаза и приподнял голову с лежанки. «А он кто?» «Да никто», — отмахнулась Наташа. «Пустое место. Вы его вчера, наверное, видели. Шоркался по всему лагерю в красных трусах и лез со своими советами. Показать вам, где стоит его типи. Это совсем недалеко, 100 метров ниже по течению реки. Приметный шатер, с нашего берега его будет хорошо видно». «Через реку», — оживился Панаев. «Из прощи можно будет достать». «Вот и хорошо», — обрадовалась Наташа, подливая нам в кружки ерша. «Давайте, пейте и пойдем». Натянув на ноги ботинки, у индейцев не принято сидеть в типе в уличной обуви, мы откинули полог и вылезли на улицу. Было холодно, над рекой и поляной стоял белесый туман. Он клубился и перетекал, скрадывая видимость и принимая странные недолговечные формы. Он был таким плотным, что я далеко не сразу понял, в каком направлении находится река. Нагрузив Наташу деревянным подносом с парой десятков камней, мы вошли в туман и двинулись по прибрежной тропинке вниз по течению реки. Поначалу мы двигались словно в молоке, но как только поле осталось позади, туман исчез, уступая место мокрым кустам и тусклому предрассветному лесу. Только над руслом реки еще висело несколько тонких вытянутых языков. «Вон там», — шепнула Наташа, — «видите?» Мы стояли на низком берегу в окружении спускающихся к воде кустов и невысоких деревьев. Под ногами у нас струилась черная вода, а чуть дальше выплывал из тумана противоположный берег, на котором виднелись стоящие в ряд несколько типи. «Второе слева», — послышался голос Наташи. «Не перепутайте!»
«Да видим мы!» – огрызнулся я, забирая у Наташи поднос. «Спасибо, дальше сами как-нибудь разберемся».
Наташа кивнула и пошла по тропинке назад. А я расстегнул ватник и принялся разматывать с пояса брезентовую прощу. Наложив камень, я взмахнул рукой, и гудящий снаряд пронесся над водой и скрылся в тумане, чуть в стороне от намеченного мной типи.
«В молоко»,
— хмуро констатировал тень, затем поднял с подноса камень и наложил его на ремень.
«А теперь я...»
Запущенный им булыжник в считанное мгновение перелетел реку и с глухим стуком врезался в обтянутые материи жерди. Мы успели выстрелить еще пару раз, когда из степи послышались недовольные голоса, а на прибрежную полосу вылезли человек 10 крайне недовольных людей. Они повылазили из стоящих поблизости типи и сгрудились на берегу, пристально глядя на нас. Момент был хороший, поэтому мы с Панаевым отложили прощи, подбочинились и хором зачитали сочиненные по дороге стихи. Короткое четверостишье было посвящено лично Мата Нажину, крайне оскорбительный и чрезвычайно нецензурный куплет. Справка. Мы знаем, чего мы ему сказали, и Мата тоже знает. А так как наша война с индейцами закончилась в конце концов пусть худым, но все-таки миром, не станем начинать все по новой и уж тем более ругаться издалека. Он имел успех, так как после непродолжительного затишья с того берега к нам донеслись вот какие слова.
«Пидоры, вам пиздец! Поймаем, в жопу выебем!»
Кабы мы не были такие синие, то заметили бы, что половина собравшихся на том берегу вовсе не наши сверстники, как мы наивно полагали, а взрослые уже мужики. И вовсе не пустое место, как нам обозначила их Наташа Медведь, а люди физически развитые и, как оказалось, вооруженные. Но на тот момент мы с Панаевым прочно пребывали в плену алкогольных иллюзий. Фигуры на том берегу казались нам размытыми пятнами. Более того, нас немало возмутило, что эти пятна смеют нам угрожать.
«Что у вас за кураж, в жопу ебать?» –
пронзительно крикнул Панаев.
«Сами вы пидоры!»
Мы добавили к этому и еще кое-чего, что задело собравшихся за живое. Один из мужиков выхватил из наплечной кобуры ствол, направил его в нашу сторону и несколько раз нажал на курок. Что-то защелкало по окрестным кустам, но нас с Панаевым это только развеселило.
«Вильгельм Тель, хуев!»
– заорал Панаев.
«Научись сначала стрелять!»
Это переполнило меру терпения собравшихся на том берегу людей. Сорвавшись с места, они бросились в сторону переправы, которую мы по пьяни не подумали разобрать. Тогда мы с Панаевым взяли на плечо по коротенькому бревну и совершенно спокойно отправились лесом в сторону нашего лагеря. Мы ничего не боялись, так как искренне полагали, что имеем дело с кем-то на вроде апатичных ролевиков. Так пристало ли нам таиться от них по лесу? Первые четверо поимщиков вылетели на нас совершенно неожиданно. Это были крепкие молодые парни с увесистым дубьем. Но сегодня был не их день. Этанол и волшебные грибы надежно хранили меня и Панаева от любых бед.
«Парни», — дружелюбно начал я, — «вы не двоих ли обмутков ловите? Они вон туда, к станции, побежали».
Туманы, предрассветные сумерки сделали свое дело. Коротко поблагодарив нас, поимщики бросились в указанном направлении. А с двумя их коллегами, выскочившими на нас буквально через 30 секунд, Панаев разобрался еще проще.
«Ваши только что пробежали!» —
крикнул он, одновременно показывая рукой в спину первой четверки.
«Похоже, гонят кого-то».
Так мы и ушли бы без боя, если бы у самой переправы на нас не выскочил совсем уже взрослый мужик, вооруженный пистолетом и огромным охотничьим ножом. Справка. Хуй знает, какой именно у него был ствол. Обстоятельства не позволили нам определиться даже с моделью, не то что рассуждать, газовый это был ствол или боевой. Мне он показался похожим на ТТ, но я не взялся бы присягнуть об этом на Библии. С пьяных глаз да под поганками, что хочешь могло показаться.
«Стоять!» – заорал он, в упор глядя на меня. «Пойдешь со мной!»
На это мы с Панаевым синхронным движением вырвали из карманов и развернули инспекторские ксивы. «Государственная лесная охрана, комитет по лесу ЛО», – объявил я, а тень уверенно добавил. «Убери пику и ствол, и будем говорить». Не знаю уж почему, но мужик начал запихивать нож в ножны, а ствол в кобуру. Это было ошибкой, так как только он скрестил руки, Панаев резко ударил его по яйцам ногой. Толкнув мужика в прибрежные кусты, мы пошли дальше, не придав случившемуся большого значения и премного довольные собой. Вернувшись в Наташино типи, мы разулись, разлили по кружкам ерша и принялись взахлеб пересказывать истории своих похождений. Нам и в голову не пришло, что полтора десятка взбешенных поимщиков уже собрались кругом нашего типи и слушают, как я рассказываю Леночке и Медведю. Тут он и говорит: «Пойдешь со мной, а тень как даст ему по яйцам?» Мой рассказ прервало неожиданное явление самого Мата Нажина. Это оказался крепкий мужик лет 35-40, который откинул на сторону закрывающий вход полог, вошел и первым делом оглушил сидящего у входа Панаева ударом короткой дубинки. В дверном проеме видны были остальные поимщики, так что я не стал ждать своей участи, вместо этого обратившись к Мата так. «Тут женщины», — усаживаясь на лежанке, заявил я, показывая на Леночку и Наташу Медведя. «Так что лучше я сам к тебе выйду». Единственное, чего я не сказал, для кого это будет лучше. И как только Мата отодвинулся в сторону, я рванулся в проем с самого низкого старта, как был босиком. Окружающий выход индейцы сориентироваться не успели, а когда разобрались, нас отделяло друг от друга уже метра три. А о большем и не должен мечтать тот, кто всю силу своей жизни умеет вложить в один мощный, разрывающий легкий рывок. Все бы хорошо, только вот утренний ветер сорвал с поля туманный покров, обнажив передо мной угрожающую перспективу. Река здесь петляет, и мои преследователи загнали меня прямо в излучину. Пришлось бы прыгать в воду, но тут меня выручил газ. Я стравил за спину целый баллон перцового шока, что является одним из эффективнейших средств предотвращения погони. Влетев в облако, преследователи глотают газ и теряют дыхание, что дает беглецу необходимые секунды и метры. Я достаточно опередил преследователей, чтобы успеть спрятаться в прибрежной полосе. Сбросив камуфляжный ватник, я залез под него и вжался в землю. Уловка имела успех, мои преследователи посновали кругом, побегали, но так ничего и не нашли. Приподняв край ватника, я мог наблюдать, как допрашивают Панаева столпившиеся на другом конце поляны индианисты. И хотя сердце у меня бешено колотилось, а пальцы сводило от выброшенного в кровь адреналина, я едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. История повторялась. Справка. Кто по каким-то причинам пропустил историю о том, как тень умеет симулировать эпилептический припадок и смерть, пусть читает об этом в рассказе «В погоне за Оукеншильдом».
«Кто такой?» — неслись через всю поляну гневные голоса. «Фамилия, сука! Кто твой друг?»
Но индейцы старались напрасно. Тело Панаева было словно мешок. Некоторое время индейцы еще продолжали попытки, тыкали Панаеву в лицо пистолетом, пинали его ботинками и матерились. Но, увидав, что толку не будет, поимщики оставили Панаева лежать, а сами встали тесной гурьбой и принялись за горячее обсуждение. В конце концов они удалились, предварительно еще раз осмотрев поляну и прилегающий лес. Убедившись окончательно, что они покинули наш берег, я вылез из прибрежной полосы и приблизился к неподвижно лежащему Панаеву.
«Куя», — предложил я ему, — «не устал еще симулировать?»
«Справка. Куя, эльфийский. Пробуждайся, оживай».
«А я не симулирую», — тихо отозвался Панаев, открывая глаза. «Нет нужды. По башке так дали, что до сих пор перед глазами круги. Да по ребрам выхватил пару раз. Еще пистолетом угрожали, но не очень страшно. Тобой здорово интересовались, кто такой, где живешь. Проводил их?»
«С берега переправу, видать», — ответил я. «Видел, как на тот берег перешли».
«Это не зря», — ответил Панаев, с трудом поднимаясь с земли. «Эльфов нужно воспринимать всерьез. Айлберет!»
«Гилтаниэль»,
— отозвался я, глядя, как Панаев ощупывает окровавленную голову руками. «Ты как?»
«Мутит меня, Петрович», — пожаловался тень. «И голова кружится. Похоже, глушанул меня Мата своей дубинкою. Глянь, как у меня там башка».
«Путем», — успокоила его выбравшаяся из типи Леночка-бухгалтер. «Шить не надо. Так что руки в ноги, лечиться будем потом. Выше нос, за твою башку мы еще отомстим».
С наслаждением натянув на ноги ботинки, мы похватали рюкзаки и двинулись в сторону станции. Справка. Между нашими друзьями существует правило. устраиваясь на отдых в лесу, оставлять на ногах обувь. В этот раз я снял ее из уважения к индейским обычаям. И совершенно напрасно. Это едва не довело меня до беды. Чудо, что индейцам не пришло в голову захватить или уничтожить наши вещи. А не то пришлось бы тащиться на станцию босиком. Шли мы не быстро. Панаева шатала, да и сам я еле тащился. Грибы отпустили, алкогольный раж начал понемногу отступать, так что на подходах к перрону произошедшее мало-помалу встало на свои места. «Пустое место, значит», — припомнил я. «Люди не стоящие. Да ведь эта сука-медведь вписала нас в самый настоящий блудняк. Взрослые мужики плюс волына плюс у каждого второго пика. Нихуя себе, идите проучите, полный пиздец». «И что теперь?» — спросил Панаев, поднимаясь по бетонным ступенькам на платформу. «Хуйня выходит. Гоняли нас по лесу, словно псов, стволом в рожу тыкали. Так все и оставим? Доебались-то мы сами, это да. Только теперь это дело десятое. Что люди-то скажут? Индейцы эльфов щемят». «Ну уж нет», — возразил я. «Так это оставлять нельзя». «Значит, отомстим?» — спросил Тень. «Развяжем войну с индейцами?» Вопрос прозвучал, так что мне оставалось только определиться с ответом. Бросив рюкзак на бетон, я уселся на деревянную лавку и принялся рассеянно наблюдать, не появится ли из-за поворота железнодорожного полотна металлический червь электрички. Дорога здесь идет понизу, рассекая пополам тело пологого холма, из-за чего по сторонам от путей вздымаются почерневшие от весеннего пала 15-метровые насыпи. Свет утреннего солнца под углом падает в эту сумрачную долину, порождая на отполированной поверхности рельс короткие злые отсветы. «Отомстим», — решился я наконец. «Пусть будет война!»